Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. Ну и сегодня будем продолжать нашу огнедышащую тему «Как приручить дракона». Вот, а это наши любимые подростки, ну и мы, наверное, где-то сами тоже можем огоньком подышать. Вот как все-таки создать такую атмосферу, где вот эта наша драконья природа, она будет отступать и вперед выходить что-то человеческое. Вот об этом поговорим с тем, кто знает, о чем идет речь, с приемным родителем, с юристом, блогером Ланой Истоминой. Лана, привет, дорогая, так рада тебя снова увидеть.
Привет. Взаимно. Я тоже очень рада. Спасибо, что позвала.
Слушай, ну потому что мало нам оказалось разговора с тобой первого. Я думаю, что еще последующие будут. Потому что ты действительно такой огнеборец, ну правда. Вот мне кажется, вы прямо с мужем такие МЧСники, потому что столько детей, и каждый ребенок – это вселенная, и каждому нужно подобрать какой-то ключ. Понятно, что ты говорила, есть какой-то общий алгоритм, который работает, но и все-таки. И вот смотри, что я тебя не спросила в прошлый раз, о чем? Кстати, друзья дорогие, вы тоже к нам присоединяйтесь, и понятно, что это не прямой эфир, это запись, но мы работаем активно, на все вопросы отвечаем, так что, пожалуйста, все, что хотите спросить у Ланы, пишите, передадим, в общем, и она ответит, да? Ответишь?
Конечно.
Хорошо. Вот о чем я тебя не спросила, вот эта коммуникация, о которой мы с тобой в прошлый раз говорили, как из конфликтов выходить, как реагировать на разные выкидоны подростковые, когда тебе хамят, и про границы, и про все остальное. Вот это ты, скажем, принесла в свою жизнь уже семейную из своей семьи? То есть это был вот такой семейный сценарий, или ты себя просто переделала, перековывала именно, скажем так, в жизненном опыте? Вот в твоей семье так же было?
Ну, нет, конечно. Автоматизм у меня встроен несколько другое. Вот. Ну, еще тут надо признаться, что мы в семье были совсем другими. Я была очень удобным ребенком, и родителям, наверное, не приходилось. Ну, с моей точки зрения, была удобным ребенком, наверное. Может быть, маме моей так не казалось. Вот. Но, скажем так, я не творила большую часть того, что делают мои дети, а то, что я творила, мама была не в курсе. Поэтому в целом просто было меньше таких ситуаций, как у нас возникает. Ну, такие, когда это прям звёздочка.
Можно, конечно, понять, потому что все-таки и слава богу, ты из кровной семьи, то
да,
есть
вот да,
такого,
конечно,
если не было. Да, но вот я имею в виду, может быть, знаешь, более тонкие материи, вот эти вот настройки, эмоциональная близость, какие-то все равно, какой-то семейный коммуникационный код, именно культура общения, она же все равно, она присутствует в человеке. И со временем тоже с практикой ты понимаешь, что это либо наследие, которое, да, ты хочешь развивать и пользоваться им, и дальше передавать, а есть то, от чего хочется избавиться. Вот у тебя в большинстве своем было то, что ты хотела оставлять, или нужно это переделывать изнутри? Было что-то много?
Слушай, или было было очень много всего хорошего. Там, моя мама всегда встречалась с плюшками всех моих друзей. Все друзья, у меня вот друзья сохранились прямо со школьной скамьи, они прям помнят, там, недавно тут мы вспоминали, как они после школы приходили ко мне, а у нас там был блюдо с плюшками, все это ели. Вот, мы там вместе отдыхали, ну, то есть у нас был очень открытый дом, мы это все сохранили. Ну, плюшки, честно сказать, я не готовлю, я не по этой части, но вот по части тусни с детьми и открытого дома, однозначно, да, я это к себе в семью тоже перенесла. Еще я очень благодарна своей маме и думаю, что вот Ну, именно так я поступаю с детьми, особенно когда они вырастают и становятся 18+. Моя мама безоговорочно принимала меня со всеми моими ошибками, там, не всегда, наверное, правильными, очевидно, неправильными поступками. Ну, там, я, с одной стороны, у меня там юридический с красным дипломом, два высших, и тут в этом и карьера довольно рано начавшаяся. Это одна сторона, другая сторона личной жизни. Вот она никогда не... Ну, то есть она меня всегда поддерживала и никогда не лезла с советами, не насаждала свое мнение. И вот была такая... Ну, то есть я понимала, что я в любой ситуации могу ей позвонить и поплакаться в жилетку. И не будет нравоучений, и вот всего, что вот там надо делать так, а вот так не надо. Вот, это очень ценно было. Я вот до сих пор думаю, что это было правильно. Мнение тоже спорное, потому что где-то вот я, когда общаюсь, там в блоге в том числе пишут, а я бы вот хотела, чтобы родители меня научили уму-разуму, я вот не творила там то, что я творила. Но мне кажется, что это, с моей точки зрения, какая-то немножко инфантильная позиция. Ну, то есть, если тебе 18, ну, давай уже бери жизнь свою в свои руки и живи ее так, как ты считаешь нужным. А считаешь, что вот тебе и во взрослом возрасте тоже родители должны рассказывать, как тебе жить. Меня бы это не устроило. То есть, единственное, чего добилась бы моя мама, она, ну, я бы перестала ей рассказывать. Вот и все. Вот. И это тоже было очень ценно, и у меня все очень хорошо с границами. Я думаю, что это тоже от родителей, от мамы. Потому что вот я и свои умею оберегать, и не с топором там. Есть такое мнение, что вот если или как бы все разрешать, или уж так жахнуть в защиту границ. На самом деле, если там посередине, надо просто спокойно обозначать, как можно, как не можно.
Баланс, как всегда, труднее.
Да. Вот в меня это встроено. Я очень чувствую, где границы детей, и могу в каждый момент времени объяснить и ребенку, и себе самой. И это не будут загадочные голоса у меня в голове, которые там говорят, что вот надо так, и не так иначе. Ну, знаешь, там из серии там пол швабры хорошо не помоешь. Ну, или там в шкафу у ребенка должна быть чистота, и все должно лежать на полочках. Как меня касается их шкаф? Вот он меня начинает касаться тогда, когда у меня ребенок начинает в чем-то странном ходить в школу, а у меня из школы прилетает обратная связь. И когда я говорю, почему вот так, он говорит, ну, у меня нет чистых вещей, класс. Ну, значит, ты не можешь держать свои вещи в порядке. Тогда, значит, я начинаю рулить содержимым твоего шкафа, слежу, чтобы все грязные вещи перекочевывали там в бак для грязного белья, чистые были как-то так сложно, чтобы ребенок их мог найти. Вот тогда это уже касается меня и моей жизни. То есть мои границы начинают стучаться в школу, и тогда я начинаю воздействовать на ребенка. Если ребенок с этим сам справляется, меня вообще это никак не касается. И так вот буквально все. Почему я должен приходить там в 11 домой? Да потому что комендантский час, потому что вот закон такой. И если вдруг с тобой, я, может быть, верю, что ты будешь где-то очень хорошо себя вести, и никуда там на улицу не пойдешь, и ничего с тобой не случится. Но если вдруг, особенно совершенно то, что у нас приемная семья, и к нам, ну, особое отношение под лупой, вот, то я понимаю, что я, во-первых, если там что-то серьезное, то я могу присесть. А во-вторых, если вдруг опять с ними что-то случится, я могу потерять других детей. Я совершенно не готова этим рисковать, и я вот ну, вот могу спокойно объяснить, почему он должен приходить в 11, почему там школа это не совсем то, что только его касается, потому что, опять же, ребенок неплохо учится, у него там грозит не аттестация, начинает дергать меня, начинает вызывать меня на комиссию. Вот твоя свобода закончилась там, где началась моя. Хочешь учиться на тройке? Ну, жаль, конечно. Я прям откровенно говорю некоторым детям, что тройка это не твоя оценка, что да, у кого-то, кто, у какого-то ребенка, если у него там тройки и нет двоек, я уже счастлива, но это не твоя ситуация. Вот, и поэтому, ну, ты как-то посмотри, там, что надо, репетиторы нужны, я готова подключиться. Еще в чем-то есть какие-то пробелы там, с русской литературой ко мне, с математикой, физикой к папе. Приходи, мы поможем. Вот. Ну и как-то так аккуратненько стучу и говорю, обрати внимание, что-то оценочки у нас не очень. Но в целом тройки никак не касаются меня, поэтому я могу здесь только наставлять, скажем, вдохновлять и способствовать тому, чтобы оценки поменялись. А вот когда двойки, это уже прям, да, я прям говорю, что ну, ты с этим вопросом не справляешься сам, а когда ребенок не справляется сам, ну, там, допустим, трехлетка не в состоянии сам себя отрегулировать просмотр мультиков, и родитель приходит и выключают эти мультики, если ребеночек сам не может, да, там 15 минут посмотрел и выключил. Ну, значит, вот, и маленький ребенок там не может собрать себя в детский садик, это родитель делает. Если ты не можешь сделать так, чтобы ты сам учился в школе, так, чтобы у меня тут не прилетало, значит, я тебе должна помочь.
Вот я тебя слушаю, ну, и помню еще в прошлый раз. Ага, да, договори, договори.
И у наших родителей, наверное, не было возможности столько узнать про психологию, про неконфликтное общение, про эмоциональный интеллект и активное слушание через я-сообщение. Разумеется, ничего этого не было, просто потому что, ну, не знали. Вот. И этому всему нам приходилось учиться. И вот если начать... То есть мы же вообще не знали, что такое пассивная агрессия. Я это узнала, ну, после 30 точно, что вообще-то. Мне казалось, что это я так остроумно парирую, например. А кто не может парировать в ответ, тот сам виноват. Вот, и тут я узнала, что, оказывается, вот это вот то, что мы активно применяли, и казалось, что это, ну, вот я такая вот могу...
Круто.
Да, ехидно, с сарказмом что-нибудь. Оказывается, это пассивная агрессия, это вызывает ответную злость, потому что у нас у всех зеркальные нейроны. И, ну, собственно, вот во многих конфликтах с подростками мы прям начали учиться общаться без этого. И чаще всего, когда нам в ответ прилетал, ну, то есть вдруг хоп, и какой-то взбрык там, и какое-то не то отношение от подростка. И мы ретроспективно смотрели, что мы в этот момент сказали, и чаще всего находили, да, на что он среагировал. И вот, вот тут себя было, конечно, очень прибавлять осознанности, отлавливать в себе то, что ты говоришь. Причем что говоришь, это там 20%, а 80% это как ты говоришь. И они считывают выражение лица, позу, мимику, потому что даже я тебя люблю, можно сказать, очень по-разному, и так, что это будет там, я так тебя люблю. Ну, в общем, слова-то будут хорошие, но смысл передач, который они передают, будет совершенно другие. Вот, и поэтому мы начали прямо вот, мне как-то, ну, женщина, мне кажется, немножко попроще, вот, а муж прям, ну, долго ему потребовалось, он говорит, вот сейчас что было, я что сказала? Я говорю, вот это ты сказал. Вот. Ну, я, конечно, если эмоционально начинаю вовлекаться, то тоже грешу тем, что... И, как правило, мы все пожалеем. Я думаю, ну вот что вот? Вот зачем я? Вот могла бы помягче сказать. Вот. Плюс я еще поняла, что, например, надо лучше не терпеть и всегда говорить то, что тебе не нравится сразу. Потому что часто тоже
это
так бывало.
Это прям вот с восклицательными знаками. Прям вот, ребята... Да. Делайте это, да, да.
Потому что когда ты терпишь, вроде как, вот у меня так было, что там ребенок сказал что-то, ну, на грани, вроде как и не хамство открытое, но вот уже я не готова вот так. Думаю, ну, ладно, я пропущу. Через, ну, уже начинаю подгорать внутри. Через 3 минуты там что-нибудь еще, не та обратная связь, не тем тоном, который я готова, в общем, свой адрес принимать. У меня уже, ну, и когда на третий раз я уже обрушиваюсь. Вот лучше бы я после первого раза сказала бы тихо, спокойно, что вот так не надо, поменяй тон, пожалуйста, чем я на третий раз выдала все, что я натерпела. Вот, и я теперь понимаю, что вот лучше, что не нравится, сразу говорим спокойно, тогда это не накапливается. Ну и много таких, конечно, вещей, которые приходилось учиться и смотреть на себя. Потому что, ну, говорят же, что детей бесполезно воспитывать, они будут на тебя похожи, надо воспитывать себя. Вот это очень верно. То есть если ты справляешься с собой и все правильно делаешь, то ну, детей воспитывать, в принципе, несложно. Бывают дети, безусловно, с которыми сложно, с которыми ты, ну, мы, как будто бы и не получается. И вот стараешься, там все закрытые ворота, и ты в них бьешься, но при этом мы понимаем, что мы делаем все, что можем, и мы делаем правильно. Просто, ну, не волшебники, наверное, нет волшебной палочки. И с кем-то это сложнее, на кого-то влияет еще очень много других факторов. Кто-то общается с кровными родителями, там тоже фонит оттуда постоянно. И это зависит там не от нас, а там начала опять уходить в запой там кровная мама или не начала. Вот. Ну, короче, много факторов, которые приходится учитывать иногда. Вот. Но при этом внутри есть спокойствие, что нет ощущения там бессилия, нет ощущения ты стараешься, ничего не получается, и вот от этого, от того, что хочется себя пожалеть, возникает злость, потому что злость всегда прикрывает там страх и вообще уязвимость. И начинаем как это, перекладывать ответственность на ребенка, вот, и обижаться на него, возможно. Тут я понимаю, что ну вот, на него слишком много всего влияет. Я, в общем, делаю все, что я могу. Пока не получается, стараемся дальше. Я могу сделать еще что-нибудь? Если могу, я делаю. Если я не могу, значит, я жду, когда я смогу. И какие-то еще там предпринимаю усилия.
Да, вот я тебя слушаю, думаю, здесь кто-то бы сказал, что это ну, действительно рационально, и это так и есть. Но я бы сказала... Наверное, даже больше еще. Вот для меня это какой-то момент смирения. Вот
Да.
если мы говорим, да, о каких-то даже христианских ценностях, смирение – понимание того, что ты не всесилен, не всевластен, ты не можешь все контролировать, и что другой человек – это, как я уже сказала, Вселенная со своим выбором, со своей осознанностью, и ты можешь, конечно, на это влиять, как-то корректировать, и все равно это сотрудничество, это соработа. И иногда даже бывает так, что надо признать, у каждого какая-то своя мера. Вот да, кто-то может развиваться, как ты говоришь, слушай, ну тройки, правда, это не для тебя, ты можешь больше. А у кого-то это уже результат. И вот понимать это про ребенка, понимать это про себя, вот я думаю, это на самом деле большое благословение. Потому что когда ты перестаешь на себя злиться, на ребенка выгорать, стремиться к какой-то неосуществимой мечте, просто видеть реальные вещи, замечать хорошее, видеть там, где можно еще вложить и делать это. Если пока нельзя вложить, значит, не вкладывать и просто это оставить, вот сделать шаг назад. Я все время, знаешь, вспоминаю притчу о блудном сыне, вот евангельскую, когда там приходит как раз подросток к отцу, вот они, он растет в благополучной семье, отец его любит, и вот он приходит и по-хамски так начинает разговаривать с отцом, по сути говоря, ну ты, дед, уже все равно скоро закончишь свою жизнь, вот, давай-ка мне сейчас причитающиеся мне средства, я буду жить, как я хочу. Понятно, что я сейчас утрирую, говорит он не так, но смысл такой. И вот многие задаются вопросом, а почему отец вот идет вот на как бы эту манипуляцию? Почему он не говорит, нет, ты этих денег не получишь, потому что сейчас ты их пойдешь, растратишь, а тебе нужно еще образование получить, там, заплатить за ипотеку и так далее. В общем, я буду отвечать за твое будущее. И у многих это вопрос, почему он берет и отпускает? Вот по той же самой причине, о которой мы говорим, о которой ты рассказывала, когда делилась взаимоотношения со своей мамой. Потому что это твоя личная жизнь. Потому что это уже не ребенок, которого ты можешь взять за руку, отвести куда тебе нужно. Человек дошел до определенного порога, и он выбирает свою жизнь. Как он будет ее жить? И все, и ты уже здесь не можешь вмешиваться в нее вот тотально, управлять, делать то, что тебе кажется правильным. Хотя на самом деле это вполне может быть действительно так, это правильно. Но уже все. Вот время, когда человек сам принимает решение. И я хочу напомнить о том, чем эта притча закончилась, потому что там он пошел, конечно, куролесил и тоже дошел до дна. Но когда он до него дошел, он захотел вернуться домой. И вот это тоже такое важное проявление родителя. Вот то, что он вложил в своего ребенка, когда тот был рядом, любовь. И он знает, что он может вернуться к нему, что его не там тоже не отринут, не будут ему там читать морали, не будут его, я не знаю, там чем еще заниматься. В общем, его примут. И так и получилось. Отец принял его. Он говорит. Просто самое главное, что ты вернулся, все, ты живой. Ты понял сам про себя многое и про эту жизнь и вернулся ко мне. Вот мне кажется, вот для родителя это тоже какой-то вызов, экзамен, который не всегда мы проходим, потому что хочется все равно контролировать, вмешиваться, что-то делать, трудно отпустить. Отпустить, но изначально создать базу, я говорю, на которую потом ребенок может вернуться. Я хотела тебе еще, знаешь, чем спросить, потому что у тебя большая семья, а у тебя вот сама кровная твоя семья, она тоже была большой или нет?
Нет, нет, двое детей. Я им брат младший.
И младший брат, да? А откуда вообще вот эта мысль, Лана, о большой семье? Как она появилась? То, что обычно,
Да
на
нет.
самом деле, вот я так замечаю как-то, оно тоже по семейному наследству. Вот у кого там дома, там было 30 братьев, сестер, ну, это образно говоря, вот они зачастую, да, тоже потом строят большую семью. И редко так бывает, когда там, допустим, ты был один или там еще с кем-то, и потом вдруг у тебя вот у самой большая семья. Как это?
Случайно. Это вышло случайно.
Боже
Никогда у
провидение
меня не
просто,
было,
да?
да, никогда у меня не было мечты о том, что я хочу большую семью. Ну, двое детей это был мой максимум. Вообще, честно говоря, дети меня вообще никогда не интересовали, пока я не родила. И я очень прохладно к этому относилась. Вот бывают женщины, которым нравится играть с маленькими
Да.
детьми. У меня нет такого во мне. Я совершенно равнодушна. Меня интересуют подростки, но вот чтобы я пошла и добровольно присела к какому-нибудь маленькому ребенку чужому и что-нибудь с ним поделала, ну, не было. И мыслей таких у меня не было. И более того, я считала, что, ну, вот по юности, я думала, что все, у кого большие семьи, они либо предохраняться не умеют, либо сектанты какие-то. В общем, непонятно. Вот эта вот
Да,
тема мне была
зачем люди это
абсолютно
надо
неясна,
вообще?
да. И были вот все те же такие картинки перед глазами, что как мне тоже часто писали, что я когда ну, там, в гости к нам приходили, какие-то незнакомые до этого с нами люди, там по блогу знакомые, говорили, и мы ожидали там, что 12-литровая тарелка супа, вот они там, как в мультиках там или в детском доме садятся за стол и все там ложками. Нет, мы же вообще
Стучатся.
такого нет. Да, и совершенно не обязательно мама должна быть такая, как это сказать, затюрканная
Зачетная,
жизнью,
да.
да, и вся только в семье, и больше ничего. Я вот думаю, я вообще вот никогда не растворялась в семье, и, наверное, поэтому у меня столько ресурса на вот это все, потому что у меня всегда есть какие-то альтернативные способы где-то себя подпитать и прийти напитанной к детям. А если бы я вот только разбирала, вот тут у меня кто-то напился, тут домой не пришел, тут у меня еще что-нибудь случилось, ну, как-то жизнь моя была бы, наверное, менее меня устраивающая, она бы меня менее радовала, потому что я же еще вот при всем при этом, у меня нет никакого там жертвенного венка, вот нет такого, что я вот я все для вас, и вот там вот это вот, сейчас я живу для них, а потом я
Памятник
начну
из
жить для
бронзы
себя.
перед
Да,
входом в дом,
вообще,
да?
я живу для себя всю свою жизнь, просто дети украшают мою жизнь, даже когда это сложный случай, даже когда, ну, это опыт, он интересный, мне реально интересно, как устроены люди, и в частности мои дети, я действительно хочу им помочь, и действительно у меня есть интерес сделать мир, ну, хотя бы вокруг меня лучше. Вот, и, собственно, у меня тут у меня дети, вот тут у меня работа, а тут я там верховая езда и реставрация мебели, и там еще 133 моих хобби. И все это удается совмещать, и мне кажется, именно потому, что это все есть, я еще не похожа на такую затюрканную, выгоревшую маму, несмотря на столько лет в этой теме с нашей категорией детишек. И все еще радуюсь жизни. Вот.
Ну, ты знаешь, я смотрю на тебя и думаю, что это действительно дар, Лан. Вот
Может
правда,
быть.
как ты говоришь, да, именно вот что-то вносить, как-то делать мир лучше, это правда. Это дар есть у каждого человека. Просто, может быть, не каждый в себе это замечает и развивает. И плюс у каждого разное украшение. Вот мы, скажем, работаем, может быть, в разных плоскостях, но так или иначе мы что-то призваны к этому, что-то новое вносить в этот мир, улучшать его. Это правда. Иначе зачем мы вообще здесь? Ну, вот правда, задайте вопрос не для того, чтобы проесть, пропить и на этом конец, да? Конечно, есть высокое предназначение, поэтому мы же люди. И вот
Хотела,
я
знаешь,
смотрю,
еще
да.
хотела сказать про смирение в тему. Вот это качество, которое во мне вообще не было, я его в себе воспитала. Я, слава богу, совершенно не тревожная, потому что вот это, знаешь, есть такие суперконтролирующие родители,
Да.
которые считают, что вот если они все не будут контролировать, то все будет плохо. Вот это на самом деле, и это подается им самим через заботу. Вот есть какие-то родители, которые там занимаются собой и еще имеют какую-то личную жизнь, кроме детей. Это потому, что они безответственные, равнодушные, там вообще плохие родители. А я молодец, я вот такая гипер гипервовлекающаяся мама, поэтому вот, ну, на самом деле, это просто от высокой тревожности, и тут надо, в общем, не мучить детей, а как-то с собой поработать, мне кажется. Но мне очень тяжело давалось смирение, потому что у меня супервысокая агентность. Я меняю все плоты своей жизни по то, как мне... Ну, то есть я такая, я пробивная. И это всегда со мной было. И там и в карьере мне это помогало. И мне главное, у меня закрепился вот этот успех, потому что мне удавалось. Я понимала, что если приложить кучу усилий, то у меня получится. И тут я столкнулась... Да. И тут я столкнулась с тем, что а я не добиваюсь, а я в них вкладываю, они вроде кивают головой, а потом там 18 лет получают свою пенсию, которую мы заботливо сохранили, ушух, и всю ее потратили. И я им там добиваюсь, чтобы они там в колледж поступили, кучу репетиторов, чтобы закончили школы, вот там чудом как-то в колледж их там, и они через полгода уходят из этого колледжа. И я получаю, что... Я тут должна выработать смирение. И я прям вот осознанно вырабатывала смирение и принятие, что да, это их выбор. Но при этом я, вот, как знаешь, есть другой уклон в другую сторону. Ему уже там 35, а мама все, ну, с родителями все содержит, помогают, там, да. Какие-то ошибки исправляют деточек. Вот это же тоже неправильно. Поэтому я здесь не убираю свое эмоциональное... вовлечение в жизнь деточки, но перестаю его спасать и направлять. Окей, там, то есть, допустим, если ты учишься в колледже, вопросов нет, мы тебе помогаем, там, помогаем заработать, где-то даем денег, где-то еще что-то. Не хочешь учиться в колледже? Ты взрослый? Окей, здравствуй, взрослая жизнь, ты живешь эту взрослую жизнь, мы больше не содержим, ты принимаешь свои решения, мы можем, там, придешь на совет, запрос на совет будет, мы посоветуем. Не будет совета на запрос. Окей, мы, в общем, просто смотрим, сидим и наблюдаем, как ты набиваешь свои шишки. И вот, ну, вот это единственное, мне кажется, спасение со всеми взрослыми детьми. Просто понимать, что у них своя жизнь, и вообще-то не факт, что... Ну, мне кажется, что вот родители там мои на каком-то этапе моей жизни уже не могли мне... Ну, что-то, короче, я лучше сама знала. Вот, я уверена, что так думают все. И поэтому вот тут надо вовремя лапки отпустить, границы свои выставить, что ты взрослый, вот тебе ответственность. Взрослая жизнь – это ответственность. Вручаем. Вот, и дальше просто не обижаться, принимать. И понимать, что не все в жизни ты можешь контролировать. Иллюзия контроля – это просто иллюзия.
Это
и главное,
правда,
что
да.
Еще да, не все зависит от родителей, вот, тоже важная мысль, потому что есть еще такое вот, что же я сделала не так, что он такой, мучаются
да,
многие родители.
Да. Чувство
но на самом
вины.
Деле, да,
бихевиористический
подход в чистом виде потерпел крах, кажется, в 20-х или 30-х годах прошлого века. Это когда, если помнишь, был Лоренс, кажется, вот там вот, когда такая фраза была знаменитая, дайте мне, значит, любого ребенка, и я из него слеплю,
да.
Помещу его в нужную среду, и я из него сделаю там космонавта, летчика, какого, в общем, сочту нужным. Вот это полностью потерпевший крах подход. Так не работает. И подход, когда все это на генном уровне, сейчас вот мы поправим таблеточками или воздействием на мозг, и, в общем, вот этот подход тоже потерпел крах. Истин, как всегда, где-то посередине. Мы можем оказывать огромное влияние на ребенка, и действительно среда очень влияет на то, что даже если в тебе есть какой-то, ну вот есть под ДНК склонные к зависимости людям, в них это встроено. Действительно, кто-то достаточно, кому-то достаточно один раз попробовать, и все дальше по наклонной, а кто-то вроде как и как будто бы зависимости над ними не властно, но тоже в разумных пределах. И вот даже от среды, в которой помещен человек, зависит, ну, будет что-то в негативном ключе или не будет. Там, допустим, если он будет в каком-то криминальном районе с социальной семьей, то жизнь его сложится печально. А если этого же самого ребенка с тем же набором ДНК в другую среду, в развивающую, там, в здоровую поместить, то вот это не сработает сценарий. Вот это единственная область, на которую мы можем влиять и надеяться, что сценарий плохой не сработает, а сработает хороший. Но родители не волшебники.
Да. И, знаешь, я все время говорю, просто когда приходит вот это выгорание, обнуление, обесценивание своего труда, неспособность уже замечать что-то хорошее, потому что включается масса ловушек мышления, там и драматизация, черно-белое, и чего только нет, всякая вот эта вот да, муть, через которую нужно тоже просто пробираться, так трепарировать себя, как ты вот тоже говоришь, что раз в коммуникации немножко себя фильтруют. Почему? Почему такая реакция? Да? Может быть, ты что-то подбросил, каких-то нездоровых дров, и поэтому что-то вспыхнуло. Это тяжело, да, труд, да. Но опять, если все-таки ты встал вот на эту лыжню, то ты потом по ней едешь. Вот какие-то вещи, они происходят уже, ну, чуть ли не автоматически, потому что это становится нашими привычками, да, хорошими привычками, кстати. И вот именно про вот эти ловушки мышления, когда ты начинаешь смотреть на все и это обнулять, и говорить, да вообще просто, что я за родитель, вот смотреть на других, опять же, тоже сравнивать, вот у Пети там он уже в космос полетел, вот, а мой там еще не может 2×2=4, и что это такое? И вот здесь, во-первых, тоже навык замечать хорошее, замечать какой-то рост своего ребенка, своего, как мы уже об этом говорили, да, потому что у каждого вот какая-то своя мера, свой диапазон. И плюс еще, конечно, держать в уме всегда следующее, что если бы тебя не было у этого ребенка, у него не было бы даже того, что у него есть сейчас. То есть ты для него в любом случае ценность, ты, твоя семья, убери все это, и что было бы с ним? Поэтому всегда оценить то, что ты рядом с человеком, что ты ему даешь свое время, свой ресурс, свою любовь, свою семью. И не обязательны в данном случае диплом, потому что семья, ну, это не школа в прямом смысле, это больше, это жизнь. И если вы вашего ребенка научите, именно вошьете в него вот эту совершенно другую программу, по-другому относиться к себе, к окружающему миру, выстраивать отношения более-менее здорово и выйти уже в свою жизнь, там, начать работать, работать, создавать свою семью, да вы победители просто. Причем здесь там какие-то иллюзорные замки, мечты. Главное, чтобы был человек, помочь человеку стать человеком. Вот поэтому да. И человеку и нужен человек, да, мы все время об этом говорим. Но я еще, знаешь, хотела с тобой поговорить вообще о том, как вы стали приемной семьей, потому что, понятно, ты об этом рассказывал, но это было уже 1000 лет назад, и сейчас хочется все-таки немного это обновить, потому что мы вот раскрыли эту палитру твою, многодетная семья, много приемных, и у вас в основном подростки, и ты о себе тоже что-то рассказала. Ну вот скажи, пожалуйста, как вообще эта идея появилась с учетом твоего семейного сценария, твоих тоже представлений о жизни, как ты сама сказала, да, не мечтала о большой семье и наверняка тоже не хотела быть приемным родителем. Как это пришло? Вышло в твоей жизни?
Да, я вышла замуж и родила ребенка. Вот это та точка как-то невозврата, наверное. Вот. Я прям помню, как это случилось, когда я там читала, что детей любят там по-другому, больше, менее. Ну, короче, вот эти вот все. Я думаю, я так люблю мужа, как же я вот больше буду любить ребенка. Когда я родила и взяла на руки вот это вот,
малыша? Которая еще
ничего вообще не сделала. Да, малыша, да, но она просто что-то там лежала в тряпочках. Вот, и прям это был как, я не знаю, как я прошила просто. Я поняла, что вот это называется безусловная любовь. Ну, то есть мужа я люблю условно. Это вообще любовь к мужчине, это другое. А к ребенку это реально безусловная любовь. Когда ничего еще... И я, причем, когда была беременна, думаю, господи, как странно, люди с животами разговаривают. Ну, вот как это, я так пробовала, думаю, нет, ну это просто я не могу это делать. И я там думаю, господи, если я ее не полюблю, да я вообще детей просто, в принципе, не люблю, они мне не нравятся, что я буду делать? А родила, ну, забеременела, ну, потому что надо, что замуж вышла, надо ребенка. Вот, и тут меня как прошило, и вот это я думаю, господи, какое-то чудо вообще, когда вот ничего не было, и одномоментно, ну, то есть все, я жизнь готова отдать за нее, и ничего важнее вот этого маленького комочка для меня нет. И, в общем, меня унесло прям, меня, видимо, как-то очень-очень сработали, не знаю, гормоны там что, но просто меня снесло начисто. Я первые полгода могла разговаривать только про ребенка, и когда муж приходил с работы, чуть пытался со мной за бизнес, знаешь, поговорить, как мы это раньше, там, брейнштормы, там, а у тебя вот это, а у меня вот это, вот так получит. Вот, и я ждала, когда он наконец закончит, чтобы поговорить про она, гукнула она там. Он еще полгода меня отпустил, слава богу. Вот, и... И мы при этом еще купили дачу, ну, потому что же ребенка, все животных. И мы ездили по шоссе, и там вот эти огромные билборды были про приемных детей. И я думаю, господи, вот она пискает, я к ней лечу. К ним вот в детском доме. Кто вообще? Вот. И как же им там плохо, наверное? Ну, то есть я тогда думала в категории «плохо». И потом я на работе, я работать не перестала, то есть я 3 раза в неделю, спасибо бабушкам, ездила в офис, имела такую возможность. И я там прочитала какую-то жалостливую статью в интернете про то, как живут дети в детском доме, а отсюда меня поразили фотографии до-после. То есть я до этого животным помогала брошенным, а вот эти вот до-после там какой-то там на улице и дома, это было очень такое разительно. И тут я увидела детей, которые... Да, до-после. И я просто обалдела, думаю, ничего себе, как они меняются, и, в общем, как им плохо в детском доме, потому что это физически даже видно, как им плохо в детском доме. И я про эту статью рассказала мужу, мы еще до стадии билбордов этих разговаривали, что вот, может быть, когда-нибудь мы усыновим. Ну, стандартная история была, первого родим, второго родим, третьего давай возьмем в детского дома. Вот тут он говорит, ну давай сейчас, что нам мешает? У нас ребенку год. И я думаю, смешно. Он говорит, ну ты подумай. Я думаю, ну, ты... Вот я, короче, неделю думала, поняла, что нет ни одной причины, по которой бы нам не сделать это сейчас, за которую мне не должно было быть стыдно. Ну, вот, потому что какие-то все они были. И я думаю, ну мне действительно ничего не мешает. Всего хватает. Там, почему нет? Потому что страшно, потому что что-то не хочется, потому что, а вдруг чего, ну как ты, и вот это вот, короче, я думаю, так, ладно. И, в общем, а дальше мне вот, если мысль зародилась, дальше я ее уже реализовываю как так. Но у маленького ребенка я даже нашла блондинку, голубые глаза, там, в Иркутске, девочку, как бы она была бы двойняшкой к нашей кровной, вот я ее взять не смогла. Таня, я не рассказывала эту историю в прошлый раз? Мне что-то
кажется, вот я не помню, потому что это было уже очень давно. Ну, расскажи сейчас.
Я не помню. Мне кажется, что я повторяюсь, но ладно, в общем.
Ну, ты давай, потому что, я говорю, очень давно мы об этом говорили.
Окей, ладно. Если что, вырежешь там или тут.
Нет, я нигде не буду вырезать, потому что явно тебя услышат новые люди. Поэтому рассказывай, да.
Вот, и я туда приехала, и вышла вот девочка. Причем я до такой степени была уверена, что мы ее заберем, что я оставила мужа с дочкой кровной и сама поехала туда. Муж сказал, мне вообще все равно. Ну, ребенок есть ребенок, там, если все в порядке по здоровью, думала я, я ее просто заберу, привезу обратно. С ребенком же кто-то должен быть, там, бабушки помогали, то, чтобы я там в офис могла ездить, а вот на выходные не было там возможности, там, на несколько дней. И вот муж там остался, я туда приехала, я посмотрела, девочка, как девочка, ну, девочка. Я к ней вообще ничего не чувствовала. И я тогда подумала, что я не могу быть приемной матерью. Я вот что родила, то значит, могу любить. А что не родила, то, наверное, любить не могу.
Да, особенно в сравнении, да, как ты рассказывала. Вот
да,
свою взяла, да, и тебя прям накрыло, да? А вот здесь, все-таки... ну, ребенок и ребенок, да.
Угу. И я улетела... Ну, я там вызвала мужа туда, говорю, не могу принять такое решение, давай вместе. Потом сходила еще пару раз, поняла, что я не могу представить их вдвоем в доме у себя. И, короче, улетела обратно ни с чем. Вот. Ну, в итоге потом уже были договоренности про подростка, которого можно было взять на гостевой. И так как я ответственная, договоренности уже были. У нас была просто идея, что мы вот возьмем совсем маленькую, а подростка будем брать на гостевой, потому что ее очень жалостливо пиарили в интернете. Никто никакой активности не проявлял, и мне что-то так было жалко даже того, кто ее пиарит больше, чем ее саму. Что подумала, что ну все равно у нас тусовка детская там на выходных, потому что дети мужа от первого брака тоже приезжают. Ну что, пусть приезжают. Жалко, что ли. Вот. И... Вот это была единственная моя любовь с первого взгляда к этой девочке, когда мы встретились. Так мы взяли первого, потом мы поняли, что вообще-то нам не обязательно искать, ну, не нужно искать маленького, вот же ребенок, которому нужна семья. Я же могу взять 14-летнюю девочку. Озвучила эту мысль мужу, он сказал, да ты что, да сейчас начнется секс, наркотики, рок-н-ролл, мы с ним не справимся. Я говорю, что с ней справляться-то, ну посмотри, вообще нормальная девчонка, ну что-то, ну пить она будет, ну она вроде не будет, но если не будет, ну как-то мы решим эту проблему-то. Вот. И он говорит, ну подумай. В общем, он тоже думал неделю, говорит, все, забираем. Вот. Потом мы взяли второго мальчика, потому что он сам прилип к нам в детском доме, пока мы ездили, оформляли бумаги на гостевой, вот, на первую девочку. Вот. И он очень нами интересовался, короче, сильно отличался от всех остальных. И тут я подумала, что раз мы Настю забираем, так мы можем льва тогда на гостевой брать. Но на гостевой он поездил 3 месяца. Я поняла, что гостевой вообще не моя тема, потому что я тот человек, который ребенку, у которого никого нет, в 17 часов вечера каждого воскресенья говорила: «Лев, тебе пора в детский домик». И он тянул максимально, короче, старался задержаться подольше. Я чувствовала себя ужасно. Но при этом Лев был совершенно не Настей, у него была совершенно другая характеристика в детском доме. Мне Настю-то было страшно брать. А вот подростка, мальчика к двум девочкам из детского дома, а там еще вот, ну, он там чуть ли не главный хулиган был по характеристикам в этом детском доме. Мне было еще безумно страшно. Но при этом и чувствовать себя так, как вот я себя чувствовала, когда я: «Лев, тебе пора!» Тоже не могла. Вот.
Такой, короче, мачеха просто, да, злющий,
да,
который
да, просто вообще
гоняет.
И это была такая ситуация, что я вот, не часто я так делала, но я прям пришла к мужу и сказала: вот ты мужик, ты и принимай решение. Я вот так не могу, и так тоже не могу, и что нам делать, я не знаю. В общем, все, у меня патовая ситуация. Давай вот скажи что-нибудь. Вот. Я, конечно, примерно понимала, что он скажет, но мне было важно, ну, чтобы не я это озвучила хотя бы. Вот. И в итоге мы забрали льва, и тогда мы начали учиться как раз приемному родительству, и тогда мы узнали, что это вообще не история про то, что детям плохо без мамы, это история про то, что дети не встраиваются в жизнь, там огромное количество погибает не дожив до 35, и что это действительно очень травмирующая история, потому что человеку нужен свой собственный человек, только вот через этого человека, ну, не только, да, но в большинстве случаев ребенку нужен свой, именно свой взрослый, не сменяющийся, с которым он может простроить эту крепкую связь, тогда он встроится в жизнь, и тогда он сможет воспитывать своих детей, вообще строить отношения с другими людьми на протяжении всей жизни. В общем, эта вся истина нам открылась, рядом с чем мы живем. Ну, то есть как будто бы концлагеря, в которых там каждый второй, третий, не знаю, пятый идет вот в газовую камеру. Мы все про это знаем, и никто ничего не делает. Ну, никто, ну, короче, много людей ничего с этим не делают. Меня так это ужаснуло. Вот. И плюс у нас были очень, очень хорошие, вот, ну, как успешный, вот, успешный опыт взаимодействия вот с этими первыми нашими детьми, потому что там вот мы взяли их 14-15, это были одни дети с одной судьбой, а в 18 это было совершенно очевидно, что это совершенно другие люди, другая судьба, и мы вроде как ничего особенного-то не делали, просто рядом были, и вот, ну, давали им все, что надо давать детям. И вот так вот, ну, то есть это деятельность с таким КПД, который я не знаю, где бы я могла получить. Ну, вот я юрист успешный, я могла успешно отсудить много миллионов для своей фирмы, могла там прикрыть где-то риски. В этом было КПД моей работы. А здесь это вот без всякого пафоса судьба человека. И да, это как-то вопрос со смыслом жизни начисто закрывался. Там, по кризисам среднего возраста, там, не знаю, всеми остальными. Не то чтобы я это так про это думала, но мне просто настолько понравился вот этот результат, который мы получили, и мне еще было так удивительно, что это же очень легко оформлять. Ну, то есть там прошел несколько справок, собрал, и тебе в обмен на бумажки дают настоящего живого человека, и этот человек становится твоим ребенком. Никакой беременности, никакого там этого токсикоза, никаких родов, это же просто чудо. И ты получаешь реально родного ребенка, не по крови, но не, это же вообще не важно. И ты его любишь, и вот он такой же твой, как и все остальные. Это же вообще вау. И когда им становилось уже 18, нам стало так грустно, что вот сейчас мы останемся только с мелким, и мы еще одну дочку успели родить, пока вот воспитывали наших первых. И думаю, вот они сейчас начнут... Они, конечно, никуда не денутся из нашей жизни, но все-таки мы уже не вместе будем жить, и они уже взрослые, и у них сейчас учеба. Вот, а мы что? Ну, как бы, у нас только маленькие, ну... Вот, и, в общем, мы решили продолжать. И как-то так эта тема нас захватила, и до сих пор, в общем.
Слушай, вот сейчас нет. Сколько Насте и Льву?
28 в этом году будет. Ну, 27 сейчас.
У них свои семьи?
У Насти, да, муж и ребенок уже, я уже бабушка, у нее совершенно очаровательная внучка она нам подарила, просто ангельский ребенок вообще. Я уже думала, у меня дети ангельские некоторые.
Я, по-моему,
вот
видела
она переплюнула. Да, она вообще по-моему просто одно сплошное очарование. Вот, Лев семью пока не создал, он весь в работе. Ну, в общем, очень успешные детки получились.
Но я помню, что он такой серьезный товарищ, Тужилиев. Да.
Серьезно, да. Ну, тоже, как
Серьезный.
каждый, не без своих тараканов, и мы с Игорем, конечно, ржем над ним постоянно, потому что у него вечно какие-то истории, когда мы просто делаем рука-лицо. А, Лев, ты опять. Вот. Ну, в целом, он так шишек тоже понабивал более чем. Ну, ничего, в общем,
Олег
живет,
говорит, не опять,
справляется,
а
молодец.
снова.
Да, да, да,
Да, ну
да.
слушай, ну классно вообще, конечно, что у вас есть вот эта радость, которую вы можете сейчас уже просто вот пощупать, увидеть, потому что это такое благословение, когда ты оборачиваешься и смотришь, да, в саду там деревья расцвели, и там ты уже можешь эти плоды вкушать. А вот когда случилась вот ситуация, когда вот бомбануло. То есть вот я так понимаю, что именно с Настей, со львом было все нормально, поэтому ты говоришь, мы решили продолжать. А вот на ком вот эта вот более позитивная картина, она начала видоизменяться. То есть действительно стало трудно. И там уже вы как раз... Ты сейчас просто не рассказывай про все это, потому что у нас времени нет, расскажешь в следующий раз. Вот. Но просто вот мы сейчас
Я
прикоснемся
поняла, да,
немного к этой
вопрос.
теме, да.
Значит, не могу сказать, что прям вот мы жили-жили, такой Эдем, и вдруг бац, и бомбануло. Это
Почти,
было не так.
почти.
Просто нам каждый раз повышали, с каждым новым ребенком нам повышали уровень родительского мастерства. И когда, и вот даже ретроспективно мы с Игорем ржем, помнишь, нам вот этот казался сложным? Ха-ха-ха, вот мы дураки были. И так каждый раз, в общем, вот ты думаешь, ну уже до 18 дорастили, слава богу, вот, все, фу, хотя бы мы за него не отвечаем, вот
Иди с
Елизавета
миром.
там, а вот этим, да. И они, главное, что некоторые даже как бы уходили на полгодика, но потом, в общем, все понимали, к нам обратно приходили, уже с совершенно другими отношениями, там, всем остальным. А мы прям, ну, то есть я понимаю, что я вот гадя себе на голову позволяю лицам до 18 лет. 18 лет у нас другая история игры, вот, правила меняются, и я говорю, слушай, вот по-человечески, будешь готов? Ты знаешь, где меня найти. Вот так я общаться не буду. И прям, ну, в какой-то момент им подвозило, в общем, немножко просто очень тревожно делать. Когда им 18, хотя они вроде как видят, что у нас взрослые дети, никто никого там под зад коленом не выпихивает, все с нами там, вот мы явно бабушка и дедушка для детей, которые родили наши дети, семья-то остается. Но, видимо, так им тревожненько к 18, что у них, у многих, начисто крыша слетает вот, за несколько месяцев до 18 и еще какое-то время после. Вот, и потом они вот этот круг проходят и, видимо, понимают, что-то им там подвозят, и они приходят уже с совершенно другим настроем, там, с другим отношением, они уже такие лапочки вообще, это прям дети 18+, я теперь от них просто вот, ну, всегда, как ты выживаешь? Я говорю, у меня есть старшие дети, если бы их не было, это было бы вообще все гораздо печальнее. Отсюда я смотрю, господи, да их так много. Я уже справилась с таким количеством, что даже если я не справлюсь со всеми остальными, я уже молодец. Вот. В общем, очень их наличие помогает, ну, чисто вот выстроить, в голове своей дзен и радость, жизни.
Супер. Спасибо тебе за этот разговор, потому что, как всегда, окунулись, вот и что-то подсветили и к чему-то прикоснулись такому важному. Спасибо тебе за открытость тоже. Но я
Тебе.
думаю, что в следующий раз, да, поговорим вот как раз о тяжелых ситуациях и как вы с этим справлялись, и что действительно выносило, как пристраивались и выходили из вот этих кризисов. Потому что, конечно, для всех подростки это вот такой красный мигающий сигнал, большинство. Ну, как в этом действительно есть часть истины, но за всем этим обычно как раз стоит что-то такое и ранимое, и растерянное, и еще не определившееся, потому что действительно внутри такой конфликт и сепарации, то есть вроде хочется самостоятельной жизни, а в то же время «мама, если что, да? Я здесь, Васенька». Помните, как
Ой, хорошо,
Вероланд,
если это мама. Да. Да.
да?
А
Да,
не дальше там, по ухудшению.
спасибо тебе. Вот, все, до следующих встреч,
И
дорогие. Вы
тебе.
задавайте свои вопросы, все, что вас интересует. Может быть, у вас сейчас непростая ситуация с вашим подростком, и вы хотели бы тоже спросить совет. В общем, мы открыты, пишите, будем отвечать. Вот. А сейчас пока. До следующих встреч.
До свидания.